эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Завтра на 5-м съезде правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили официально объявит о возвращении в политику.
Скорее всего, он решил, что надо ему самому наводить порядок и делать это легально и официально.
У секретной лаборатории «Лугара», о которой столько говорит российская пропаганда, стеклянные окна и двери, а во дворе пасутся коровы.
Много, вот как ни странно, интересы кураторов, поднятие их самоценности, это и провоцирует антироссийские настроения.
Кампания против Аланской епархии некоторых российских СМИ дала повод говорить о росте антироссийских настроений. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. Иранские силы в Сирии ударили по базам армии Израиля. Меркель, Макрон и Порошенко встретились в Германии. Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном. Иранские силы в Сирии в ночь на четверг провели ракетный обстрел баз израильской армии на Голанских высотах. Нападение на Голанские высоты стало первым случаем, когда иранские силы ударили по Израилю с территории Сирии, где они развернуты наряду с поддерживаемыми Тегераном шиитскими вооруженными отрядами и российскими войсками для поддержки президента Башара Асада. Сирийские источники утверждают, что ряд ракет достигли цели. В ответ на обстрел Израиль нанес массированный удар по целям в Сирии. Сегодня утром министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил:
«Мы, конечно, поразили всю иранскую военную инфраструктуру. Не всю, но почти всю иранскую инфраструктуру в Сирии. Они должны помнить поговорку: если здесь идет дождь, то там будет гроза. И я надеюсь, что мы закрыли эту главу, и все все поняли».
Сирийские государственные СМИ признали, что израильские ракеты попали в радиолокационную станцию, позиции ПВО и склад боеприпасов. В то же время утверждается, что множество израильских ракет были сбиты. В последние дни Израиль находится в состоянии повышенной готовности после того, как Соединенные Штаты объявили о выходе из так называемой ядерной сделки с Ираном и как Иран пригрозил ответными мерами в связи с серией воздушных ударов по своим позициям в Сирии в апреле, в результате которых погибли по меньшей мере 7 иранцев. Иран возлагает ответственность за эти удары на Израиль, в то время как Израиль не подтверждает и не отрицает эти атаки. В немецком городе Аахен сегодня прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко. Ее главной темой стало обсуждение развертывания миротворческой миссии в зоне конфликта на востоке Украины. Порошенко после встречи написал в Твиттере, что Меркель и Макрон поддержали его позицию о необходимости полноценной миротворческой миссии как гарантии выполнения Минских соглашений. По сообщению пресс-службы Украины президента обсуждался и вопрос санкций против России, в том числе возможное введение Евросоюзом новых санкций в связи с проведением в аннексированном Крыму голосования на выборах президента России. Меркель ранее подчеркнула, что о трехсторонней встрече нельзя говорить как о переговорах в нормандском формате из-за отсутствия российского президента Владимира Путина. Когда нормандская четверка соберется в полном составе, неизвестно. Ожидается, что 18 мая Меркель посетит Путина в Сочи, а в конце мая Макрон приедет в Санкт-Петербург. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Как написал Трамп в Твиттере, оба лидера постараются превратить встречу в особенное событие для дела мира во всем мире. Действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями. Трамп ранее заявил, что может отменить встречу с Ким Чен Ыном или прервать переговоры с ним, если станет ясно, что дипломатические усилия не увенчаются успехом. Президент США, при этом выразил надежду, что встреча пройдет успешно.
Эхо Кавказа. Новости.
Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить 159 миллионов долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает Униан. Речь идет о первом в истории решении суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова. В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о так называемом присоединении Крыма. Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости. Конгрессмены-демократы в Комитете по разведке Палаты представителей США опубликовали копии рекламных объявлений в Facebook и Instagram, которые, как утверждается, были созданы российскими пользователями с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает ABC News. Всего обнародовано около 3000 объявлений.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завтра в Грузии день мечты. На пятом съезде правящей партии «Грузинская мечта» ее основатель Бедзина Иванишвили официально объявит о возвращении в политику и возглавит партию. В пресс-службе «Грузинской мечты» заявили, что пока не знают, сделает ли Бедзина Иванишвили публичный комментарий после мероприятия. Это еще больше подогрело интерес к новой песне его сына Беры, в которой многие услышали политические послания. В прежних и нынешних политических заявлениях отца и сына Иванишвили, в том числе и в стиле рэп, разбиралась Мзея Парисяшвили.
На самом возвышенном месте Тбилиси, в Тацминском парке, откуда столица Грузии видна как на ладони, в расположенном под колесом обозрения клубе «Андеройл», завтра Бедзина Иванишвили будет избран председателем основанной им же партии «Грузинская мечта». А это значит, что спустя 5 лет после его ухода с поста премьер-министра на пятом съезде правящей силы миллиардер Бедзина Иванишвили вновь возвратится в политику. Впрочем, большинство в Грузии считает, что никуда он и не уходил. И если выразиться словами оппонентов, неформально направил страной. В ответ мечтатели и не отрицали, что он, как основатель грузинской мечты, сумевший сменить 9-летнее правление Михаила Саакашвили и его партии «Нацдвижение», естественно, остается их лидером. «На этом съезде откроется второе дыхание у правящей партии», заявил сегодня один из депутатов грузинской мечты Заза Кабуния. Но влияние нового дыхания журналисты не почувствовали. В пресс-службе грузинской мечты сообщили, в председателя Бедзину Иванишвили выберут в закрытом режиме. В зал съезда их не впустят и во второй части. Со ходом политических выступлений журналисты будут наблюдать в специальном пресс-зале. По завершению партийные лидеры сделают комментарии для СМИ. Правда, как у уточнили в пресс-службе мечты, пока неизвестно, захочет ли после официального возвращения в политику Бедзина Иванишвили пообщаться с журналистами. А вопросов к нему уйма. К примеру, в октябре 2011-го, когда Иванишвили предпочитал общаться с обществом только в эпистолярном жанре, писал письма, очень длинные, говорил, что после победы на выборах скоро уйдет в отставку. А в своем первом печатном интервью с журналистом Ии Антадзе 21 октября того же года уточнил:
«Собираюсь уйти в оппозицию созданному мною правительству. Когда в моем первом письме я говорил, что уйду через 2-3 года, это означало, что я буду первым оппонентом правительства и всячески усилю оппозицию, чтобы контролировать власть. Я хочу создать этот прецедент».
Прецедента не вышло. Иванишвили ушел в отставку не через пару лет. На посту премьер-министра он пробыл всего лишь год. И не оппонировал власти, а теперь старается предотвратить раскол в правящей партии. Так считает политолог Каха Гугулашвили.
«Скорее всего, он решил, что надо ему самому наводить порядок. и делать это легально и официально, потому что иначе вот перетрубации в составе вот политбюро этой партии были бы, наверное, слишком болезненные.
После ухода из политики в гражданский сектор 4 февраля 2014 он создал НПО «Гражданин». Обещал усилить гражданский сектор и способствовать такой демократии, которой бы уже на 4-й год правления грузинской мечты удивилась бы даже Европа. А полную идиллию он обещал примерно к 2030 году. Мучивший сегодня журналистов вопрос, о чем заявит Бедина Иванишвили в этот раз, составил некоторых прислушаться к новой песне его сына, рэпера Беры. Все вспомнили вдруг, что в самом начале своей политической деятельности Бедина Иванишвили не раз выступал со своим сыном на митингах и даже подпевал ему. Так было 27 мая 2012 в Тбилиси, когда стартовала предвыборная кампания грузинской мечты. Борьба начинается. Тогда отец и сын Иванишвили в ритме хип-хопа говорили о том, как любят Грузию и решили ее спасти, увидев, что их родина в опасности. В своей новой песне «Мой брат», выпущенной 8 мая, Бера Иванишвили, преклоняясь перед своими отцом и матерью, спрашивает остальных, где они были, когда 9 лет при нацдвижении творились бесчинства, а он с 16 лет боролся с этой системой. И тут Бера Иванишвили произносит такие слова. «У меня аллергия на тех чиновников, которые меня обманывают. Или я не знаю, на что способен мужчина в рясе, который принимает исповедь». В грузинских соцсетях разгорелись бурные обсуждения с попытками уточнить, о каких чиновниках поет Бера, когда уже 6 лет страной управит созданная его отцом партия «Грузинская мечта». Что же касается человека в рясе, многие вспомнили, как когда-то и сам Бедина Иванишвили заявил: «Патриарх тоже может ошибаться». Песню Беры удостоил вниманием и главный объект критики мечтателей – бывший президент Михаил Саакашвили. Он заступился за грузинскую патриархию. На этот раз Бера нападает на грузинскую церковь, написал в Facebook Михаил Саакашвили. Он убежден, что Бедина Иванишвили намерен стать следующим президентом Грузии. В самом стане мечтателей президентские амбиции Иванишвили отрицают. Какие они будут на самом деле, ждать осталось недолго. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему переформатирования грузинской мечты, публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Инцидент, произошедший в парламенте 2 мая, подобно новому представлению бродячего цирка, напоминал все предыдущие одновременно. Впрочем, когда политики начинают вести себя как клоуны, за их эскападами может скрываться расчет, точный и холодный, словно поцелуй снежной королевы. Несерьезных людей не поднимают на штыки и не выбрасывают из окон пылающих дворцов, их презрительно высмеивают и тотчас забывают до тех пор, пока они не совершат очередную глупость. Это удивительным образом приводит к всепрощению, и они продолжают править страной в свое удовольствие. Представив ежегодный отчет, президент пожелал вступить в дебаты с критиковавшими его депутатами. Но председатель парламента Ираклий Кабахидзе заявил, что это противоречит регламенту, и Георгий Маргвелашвили сможет ответить на вопросы лишь в заключительном слове. После напряженного обмена мнениями президент вышел из зала заседаний, а когда депутаты проголосовали против его предложения, покинул здание парламента. В тот день многие вспомнили инцидент 2012 года. Тогда в ходе обсуждения ежегодного отчета депутат Джонди Богатуря коснулся бизнес-интересов родственников Михаила Саакашвили, и тот вступил с оппонентом в перепалку, а затем на какое-то время покинул зал заседаний. В 2013-м он не сумел договориться с победившей на выборах грузинской мечтой о сроках выступления в парламенте и решил зачитать отчет в Национальной библиотеке, но на подступах к ней противники Саакашвили поколотили его сторонников, и выступление сорвалось. При Маргвелашвили страсти поутихли, но каждый год эксперты и журналисты гадали, придет ли на заседание премьер-министр, враждовавший с президентом Иракли Грибашвили, проигнорировал ежегодный отчет и в 2014-м, и в 2015-м. Затем первые лица исполнительной власти при активном участии законодателей, по сути, начинали плевать друг друга с различной степенью точности и изящества. Происходившее не имело ничего общего ни с большой политикой, ни с государственным мышлением, ни с самим президентским отчетом. Его цитировали разве что самые дотошные комментаторы. Маргвелашвили, вероятно, понимал, что его оппоненты готовятся к заседанию как инквизиторы к ведовскому процессу. О тяжести обвинений можно судить по выступлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, Меладзе, заявившего, что Маргвелашвили в одном лишь 2017 году помиловал больше осужденных, свыше 3600, чем все президенты Эстонии за годы независимости этой страны. Причем, цитата, 70-80% помилованных были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Конец цитаты. По его словам, Маргвелашвили помиловал 55 крупных наркоторговцев, а 575 помилованных совершили 672 различных преступления повторно. Мадинарадзе также напомнил президенту о том, что он в обход соответствующей комиссии помиловал брата жены, который вместо 17 лет отсидел лишь 3 года. Михаил Мгалабалишвили был осужден за попытку убийства. Ранее его дважды судили за употребление наркотиков, а уже после помилования в 2017-м обвинили в незаконном хранении и ношении оружия, и он получил 4 года. А представитель парламента Кабахидзе сказал, что за действиями президента может скрываться безответственное отношение или коррупция, или целенаправленное разрушение правоохранительной системы. Памятуя о проигрышном для Саакашвили эпизоде 2012 года, Маргвелашвили, судя по всему, решил превратить в камень преткновения не обвинение в его адрес, а процедурные ограничения. Предугадать, что Ираклий Кабахидзе примется упорно защищать букву регламента, было не так-то сложно. Как и многие юристы, он безуспешно пытается компенсировать дефицит политических навыков за счет строгого соблюдения правил. Впрочем, расчет президента мог касаться не только драматургического фундамента конкретного заседания. Президентские выборы состоятся в октябре, но Маргвелашвили все еще уклоняется от прямого ответа, когда его спрашивают о планах на будущее. Он едва ли сумеет победить, прежде всего потому, что не станет единым кандидатом ослабленной и разобщенной оппозиции. Но если Георгий Маргвелашвили проявит себя лучше, чем Виктор Ющенко на выборах 2010 года в Украине, он, вероятно, утвердится в той части политического пространства, где соприкасаются интересы умеренных либералов и консерваторов, именно там, где потерпели неудачу свободные демократы и в какой-то степени республиканцы. Это, в принципе, не противоречит интересам Бидзина и Иванишвили. Создание к парламентским выборам 2020 года нового альянса под Маргвелашвили из остатков политических объединений, подорвавшихся на минном поле выборов 2016-го, помешает экспансии европейской Грузии в данном направлении и вновь перенацелит ее на электорат нацдвижения. В результате два осколка бывшей правящей партии продолжат изнурять друг друга и, скорее всего, через пару лет сравняются по силе, на самом деле по слабости. Но пока Маргвелашвили нужно нарастить рейтинг. А сделать это проще всего тогда, когда грузинская мечта яростно спорит с ним, подталкивая телезрителей к выводу о том, что он является одним из главных противников режима. Если его атакуют лидеры, к которым оппозиционные избиратели относятся крайне отрицательно, например, парламентские благогвардейцы Иванишвили, процесс идет быстрее. На минувшей неделе казалось, что они не умолкнут никогда, и, возможно, представители президентской администрации допустили тактическую ошибку, когда посоветовали оппонентам обратиться в прокуратуру, раз уж они считают Маргвелашвили коррупционером, или запустить процедуру импичмента. Это было логично, но, вероятно, привело лидеров грузинской мечты к выводу о том, что президент стремится предстать перед общественностью в роли жертвы режима. И Мамука Мадинарадзе призвал коллег прекратить полемику, заявив, что парламент втягивает в кампанию по созданию имиджа притесняемого президента. Одной из главных предвыборных проблем для Георгия Маргвелашвили является воспоминание о бесконечных дрязгах и выяснение отношений между президентом, премьером и ведущими партиями. Они 4 года спорили о том, кому следует возглавить делегацию или подписать тот или иной документ, а на пике абсурда создали параллельный Совет Безопасности, затем упразднили оба. Мало кто мечтает продлить этот бесплодный и утомительный, как визг советской бормашины, конфликт до 2024 года. Но не хуже ли будет, если в октябре в президентское кресло усядется марионетка Бидзина Иванишвили? Не так давно руководство грузинской мечты, стремящееся подлатать демократический фасад, обсуждало возможность выдвижения на этот пост формально независимого и непослушного, ну совсем чуть-чуть, кандидата. Кого-то вроде Соломы Зурабишвили или Давида Усупашвили. Но сейчас страх утраты контроля, кажется, возобладал, тем более, что в соседней Армении президент Армен Саркисян, несмотря на дефицит властных полномочий, неожиданно сыграл значительную роль в процессах, приведших к падению старого правителя и, что важнее, к началу коррозии постсоветской системы. За одним вопросом, словно патроны в обойме, следуют другие. Что быстрее приблизит нас к созданию демократического правового государства? Лобовое столкновение с классическим авторитарным режимом или бесконечное фехтование с режимом гибридным, связанное с частными компромиссами, порождающими конформизм? И нужен ли нам бесправный президент-фрондер, создающий иллюзию сопротивления, которое Иванишвили будет использовать как декорацию? Однозначный ответ на этот вопрос похож на черную кошку в темной комнате, прежде всего потому, что его нет.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Выявление и изучение микроорганизмов, вызывающих болезни человека и животных, неотъемлемая часть борьбы с эпидемиями. В исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара, который в Грузии называют просто лабораторией Лугара, объясняют, их деятельность направлена исключительно на здравоохранение. Но в Москве в мирные цели американских ученых верить не хотят. Российское правительство и подконтрольные ему СМИ уверяют, лаборатория, помимо распространения тысяч болезней, занимается разработкой биологического оружия. Ситуацию изучал Владимир Унанянц.
Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, или как его сокращенно называют, лаборатория, объект, известный практически всем жителям грузинской столицы. Построенный американцами и ставший объектом постоянной критики и обвинений со стороны России в том, что является причиной гибели людей, центр расположен неподалеку от Тбилисского международного аэропорта, на автомагистрали, по которой в столицу прибывает в числе прочих и большое число граждан США. Американцы не боятся, но российская информационная машина не дремлет. Это отрывок из сюжета одного из российских СМИ.
Базы биооружия США в мире. Американская бактериологическая лаборатория в Грузии. Когда нельзя, но очень хочется. Своих не травят, чужих можно. Жители поселка Алексеевка под Тбилиси чахнут на глазах.
Местная жительница Этери Гугетидзе в этом же сюжете заявляет.
Давление скачет. Вот 200 было 5 дней тому назад давление. Ни с того, ни с сего. Просто окно открыла, вышла на балкон. Вечером закружилась голова. Ветер был как раз вот сильный в тот день. Вот, да? И, видимо, ветром занесло все туда.
Впрочем, есть тут и те, кто точно уверен, лаборатория Лугара здесь ни при чем. А что касается гипертонии, то, по мнению 80-летнего Гиви Хведелидзе, это распространенная проблема по всей Грузии.
Ничего плохого в этом нет. У них там столько оборудования для фильтрации, такая техника. Зря напраслину возводят. Давление? Стареют, вот и давление мучает. А чего они ждали? Мне 80, я постоянно в движении и прекрасно себя чувствую.
За прошедшие со дня открытия 7 лет в чем только не обвиняли лабораторию российское правительство и подконтрольные ему СМИ, в том числе во вспышке свиного гриппа в Цхинвальском регионе или эпидемии вируса Зика на территории Абхазии. Ей же приписывают и нынешнее нашествие мраморного клопа в регионе. После того, как Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Абхазии, представитель Россельхознадзора Юлия Милана в интервью российской газете указала.
Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия.
В том, что лаборатория Лугара занимается разработкой биологического оружия, Россия обвиняла американцев не раз. Но сейчас Москва пошла еще дальше. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упомянула лабораторию в контексте отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ России вызывает у нас особое беспокойство.
Зачем это нужно российскому правительству? Почему они делают вид, что очень обеспокоены? Для аналитиков такая тактика очевидна, говорит политолог Георгий Габранидзе.
Россия пытается настроить грузинское общество против стратегических партнеров. Идея в том, что союзники Грузии якобы используют нашу страну, эксплуатируют вместо полноценного партнера. Еще одной целью России является деморализация граждан Грузии и подрыв их веры в успех. Дезинформация, распространяемая Россией, также предназначена для того, чтобы создать для своей внутренней аудитории образ врага из Америки и Грузии, что они якобы враждебно относятся к России. Такая почва необходима для того, чтобы узаконить возможные будущие действия против Грузии. В этом контексте мы часто слышим обвинения в том, что Грузия покровительствует террористам. Это же абсурд.
На абсурдные обвинения сотрудникам центра Лугара, к слову, единственного в Кавказском регионе центра с третьей степенью биологической защиты, названному в честь бывшего сенатора США Ричарда Лугара за особый вклад в создание программы снижения биологического риска, отвечать некому, в том числе вечно занятому Пати Имнадзе. Руководителя лаборатории в Грузии знают все за его постоянные телесоветы в связи с различными заболеваниями.
Здесь только российских ученых было, и не только на экскурсии, но и по работе. Поэтому, что здесь происходит, они лучше меня знают. Но это просто политика, черный пиар. А так то, что тут ничего не происходит, они лучше меня знают на самом деле.
Говорит Имнадзе. Исследователь-энтомолог из США Джошуа Баст уточняет.
У нас нет тайных подвалов и комнат.
Центр Лугара в Тбилиси, равно как и сеть лабораторий мониторинга в регионах, были профинансированы Министерством обороны США. Лаборатория Лугара открылась в окрестностях Тбилисского международного аэропорта в 2011 году. В 2013 была передана под юрисдикцию Центра контроля заболеваний Грузии, а с 2018 года полностью финансируется грузинской стороной. Одной из основных целей строительства объекта называется нейтрализация опасных биологических материалов на постсоветском пространстве и их безопасное хранение. В центре работают представители крупнейшей биомедицинской исследовательской организации Министерства обороны США, Военного исследовательского института имени Уолтера Рида. И хоть его главная задача – заботиться об американских военных в различных миссиях по всему миру, тем не менее, результаты 125-летней успешной работы института используются по всему миру. К слову, в распоряжении американцев на сегодняшний день всего одна лаборатория второго уровня безопасности. Для чего нужно столько вирусов и бактерий, собранных в лабораториях грузинского центра Лугара? Коллекция внушительная. Целый набор микроорганизмов, которые могут вызывать различные штаммы гриппа или такие заболевания, как черная чума, туляремия, бруцеллез, корь или ботулизм. Руководитель центра Пата Имнадзе объясняет, для чего.
Мне нужна эта коллекция, чтобы знать, какие микробы есть в Грузии, появились ли какие-то новые микробы. Если они были занесены на нашу территорию, то исследовать каким образом, искусственным путем или естественным. Это все мы можем легко обнаружить с помощью молекулярных методов в нашей лаборатории.
Центр Лугара, который является партнером Всемирной организации здравоохранения, постоянно принимает в своих стенах ученых и студентов. Нет здесь недостатка и в любопытных наблюдателях. У лаборатории стеклянные двери и окна, а во дворе на лужайке мирно пасутся соседские коровы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью начальника управления государственного пожарного надзора МЧС Республики Абхазия Ираклия Албакиева. К сожалению, у нас мало в каких учреждениях и даже в местах массового скопления людей есть таблички, указывающие направление движения к выходу. Не так давно в Сухуме произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал торговый комплекс «Сухум-маркет». Возгорание произошло в помещении детского развлекательного центра, и, как считают эксперты, причиной случившегося послужила проблема с проводкой, сказал Ираклий Албакиев. Всего в истекшем 2017 году произошло 1098 пожаров и загораний. В первом квартале нынешнего года зарегистрировано 183 случая пожаров и загораний. Погибло на пожаре в текущем году 4 человека и 1 спасен. В прошлом погибло 2 и 6 спасено. Сайт Асарки публикует статью Надежды Венедиктовой, посвященную горному бизнесу. На днях услышала очередное пожелание о том, чтобы в Абхазии разрешили игорный бизнес. Дескать, будут большие поступления в бюджет, приедут игроки из других стран и прочие песни. Неполных 20 лет прошло с тех пор, как мы попробовали, что такое игорный бизнес, и получили такой печальный опыт, что по инициативе тогдашнего депутата парламента Цизы Кумба приняли закон, запрещающий это занятие. Видимо, многие уже забыли, сколько было самоубийств и разорений на этой почве, пишет Надежда Венедиктова. Но все это, по ее словам, эмоции, возможно, неубедительные для некоторых граждан, которые хотят заработать на этом непыльном бизнесе. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квеликашвили в Ереван и надеется, что также получит аналогичное приглашение из Тбилиси. Об этом глава армянского правительства заявил в интервью общественному вещателю. Что касается двусторонних отношений, Пашинян считает, что сотрудничество между странами должно углубляться. «Грузия является дружественной страной. Наши отношения должны развиваться, так как мы братские страны и тесные партнеры. В программе нашей партии у Грузии важное место. Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда на них влияют геополитические факторы. И, к сожалению, они не всегда позитивны», – заявил Пашинян. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию из Федеративной республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты республики ФРГ Вольфгангом Мацке. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики, передает Апсней Пресс. По словам главы ТПП, деятельность ее представителя приносит положительные результаты. Об этом говорит и та работа, которая была проделана на протяжении нескольких лет, включая презентации абхазской продукции, участие в различных мероприятиях, в том числе в известной международной выставке «Зеленая неделя», отметила Тамила Мерцхулава. Официальный представитель ТПП в Германии Вольфганг Мацке поблагодарил главу республики за прием и вручил ему памятный подарок – фигуру медведя, который является символом Берлина, с изображением абхазского и немецкого флагов. Рауль Хаджимба отметил важность донесения объективной информации о республике до международного сообщества. Что касается отношений, которые у нас складываются со странами Евросоюза, для нас важно, чтобы нас слышали. Для нас важно то, что выстраиваются отношения на уровне экономических вопросов с тем, чтобы Абхазию лучше понимали окружающие государства, сказал глава республики. Ветеранам Второй мировой войны удвоят пенсию. Это решение озвучил премьер-министр Грузии Георгий Квеликашвили на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Интерпресс Ньюс. «Вчера, в День Победы, у нас была встреча с ветеранами Второй мировой войны. Был очень волнительный и эмоционально насыщенный день. Они заслуженные герои, которые не жалели собственных жизней для спасения своей страны. И, разумеется, они заслуживают особенного уважения и являются особенными людьми, уже весьма пожилыми и полными воинского духа. Хочу, чтобы мы удвоили пенсию ветеранам. К сожалению, их осталось очень мало, и нам действительно нужно выказать каждому из них особое внимание со стороны государства», заявил премьер. 68 граждан Грузии были возвращены на родину из 4 стран Евросоюза на основании соглашения о реадмиссии незаконно проживающих лиц, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Было бы удивительно, если бы романтическим периодом восприятия нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в самых разных краях не постарались воспользоваться бойцы информационных войн, решающие свои собственные задачи и чаще всего действующие анонимно. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария расскажет о ряде соответствующих публикаций.
Одной из самых обсуждаемых в эти дни на постсоветском пространстве и особенно, конечно, на Кавказе событий – это стремительный приход к власти в Республике Армения Никола Пашиняна. Еще с месяц назад мало кто за пределами Армении слышал это имя. Но 8 мая парламент избрал Никола Ваваевича, которому 1 июня исполнится 43 года, премьер-министром, что теперь главная должность в стране. Никому, даже ему самому, еще неведомо, какой из него получится руководитель. Ведь не всякий бунтарь, идущий к власти, оказывается потом эффективным менеджером, искусным политиком и дипломатом. Но пока он окружен героическим ореолом и прославлен как лидер народных масс, который, действуя лишь методами уличных протестов, без всяких захватов административных зданий, не говоря уже о пролитии крови, заставил уйти в отставку Сержа Саргсяна, приготовившего ранее премьерское кресло под себя. Пока в Армении и за ее пределами, в том числе в Абхазии, прежде всего среди ее армянской диаспоры, преобладают энтузиазм и даже восхищение новым лидером. И было бы удивительно, если б этим романтическим периодом восприятия Пашиняна в самых разных краях не постарались воспользоваться бойцы информационных войн, решающие свои собственные задачи и действующие анонимно. Известный российский политолог Сергей Маркедонов тут же разоблачил появившийся фейк. По сети загуляла информация о том, что Никол Пашинян, новый премьер Армении, якобы отменил День Победы и перенес его на 8 мая. И даже цитаты приводились из его как бы указа. И затем он приводит совершенно иные, реальные цитаты из выступления Пашиняна относительно праздника Победы. А я вчера вечером, еще до прочтения поста Маркедонова, наткнулся в Фейсбуке на другую публикацию под хлестким заголовком «Пашинян. Участие в войне в Абхазии против Грузии было фатальной ошибкой армян». Сразу оговорюсь, не знаю о взглядах Пашиняна на грузино-абхазскую войну, которая шла, когда ему было 17-18 лет. Склонен также думать, что в Армении есть люди, которые смотрят на нее по-разному. Кто-то, исходя из того, что абхазы, как и армяне Нагорного Карабаха, отстаивали право на самоопределение, кто-то, исходя из того, что лично он связан различными узами с грузинами и симпатизирует им, и так далее, и тому подобное. Но очевидно другое. В пространной публикации, заголовок которой был приведен, с ним логически связана только коротенькая преамбула. Премьер-министр Николя Пашиани, так в тексте, считает, что Баграмянский батальон и участие в войне в Абхазии против Грузии было фатальной ошибкой армян, который испортил грузино-абхазские отношения. Конец цитаты. При этом нет никаких ссылок на то, где и когда Пашинян озвучил такое свое мнение, а в качестве первоисточника фигурируют отнюдь не СМИ, а ИПН, то есть частная сеть оперативной связи. Что касается остальных почти 7 страниц текста, которым процитированная выше кем-то пришпандорена, то это давнишняя, судя по всему, статья, в которой различные грузины высказывают свои обиды на армянский батальон имени маршала Баграмяна, воевавший в 1993 году на стороне абхазов. А теперь вопрос на засыпку. Как вы думаете, что связывает между собой отставки премьер-министров Сержа Саргсяна в Ереване и Беслана Барцица в Сухуми? Думаю, что как ни напрягай тут мыслительные способности, не додумаешься до того, до чего додумался анонимный автор тбилисского интернет-издания «Кавказ Плюс». Оказывается, когда 24 апреля, на самом деле указ президента Абхазии был опубликован днем раньше, отправили в отставку Барцица, это было сделано, чтобы вернуть премьерское кресло Геннадия Гагулия, который уже занимал его при Владиславе Арзинба. Именно тогда, когда действия России, абхазских сепаратистов и ереванского режима были особо тесно согласованными, особенно в свете оккупации Арменией Азербайджанского Карабаха. Конец цитаты. Вы что-нибудь поняли? Тогда, может, заголовок статьи поможет догнать логику ее автора. Карабахский клан будут эвакуировать сепаратистскую Абхазию. Бедный аноним. Как же ему хочется жить в этом выдуманном мире? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кампания против Аланской епархии, а также множащиеся пропагандистские материалы в некоторых российских СМИ дали повод заговорить о росте антироссийских настроений в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Некоторые эксперты отмечают, что это всего лишь прагматические шаги отдельных нечистоплотных игроков в меркантильных целях. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Накануне Аланская епархия отреагировала на анонимный материал, размещенный на сайте Остинского радио, владелец которого являлся доверенным лицом президента Анатолия Бибилова на прошлых президентских выборах. Священнослужители обратили внимание на жонглирование темой национализма в связи с церковным вопросом, цитата, «противопоставляя нас московской патриархии и выставляя их противниками Остинского христианства и союзниками грузинской церкви, автор сознательно провоцирует и разжигает антироссийские настроения в осетинском общественном сознании. В искусственном раздувании конфликта, в желании представить прихожан и защитников епархии антироссийски настроенными элементами, главная роль отведена местным властям. Именно с активизацией политических сил с лозунгом о скором вхождении в Россию связывают в юго-осетинском обществе использование новых страшилок о неблагодарных жителях Южной Осетии. Прежнее клеймо прогрузинские плавно в духе времени перетекло в обвинение в антироссийскости. Кстати, уважение к священнослужителям Аланской церкви на фоне этих скандалов только растет. Взвешенная позиция, открытость, мудрость высказываний в противовес нелепым действиям властей усилила их позиции. Неприятный сигнал для общества республики прозвучал и в конце апреля, когда российский спутник Южная Осетия выдал материал об избиении российского военнослужащего местными жителями. При этом новость, рассчитанная на читателя за пределами Южной Осетии, состояла из рассказа о недружественном поведении местных аборигенов, которые вышли из машины и без всякой причины разбили передние стекла и передний бампер, помяли крышу, принадлежащего военнослужащим автомобиля марки «Лада Гранта», а ему самому причинили телесные повреждения. Если российский читатель после этого должен был впасть в негодование, то местный только пожимал плечами. Маленький город и его малочисленное население знали все детали этой истории, где военнослужащий 4-й базы вовсе не выглядел жертвой. Так кому выгодно провоцирование антироссийских настроений в Южной Осетии? Своя версия происходящего есть у гостинского общественника Тимура Цкурбаева, который отводит главную роль в этом действии кураторам из Москвы.
Назначенные нам из Москвы кураторы, чтобы поднять свою самоценность, хотят представить обстановку в Южной Осетии хуже, чем она есть. В Южной Осетии нет антироссийских настроений. Изначально народ понимает, что без России, ну, нам никак не выжить. Однако, вот как ни странно, интересы кураторов, поднятие их самоценности, это и провоцирует антироссийские настроения. Местные чиновники подхватывают вот идеи кураторов, думая, что те вот только о том и думают, как бы поднять экономику, Южная Осетия, поднять ее имидж. Их интересует собственный имидж и собственные дела. А Южная Осетия должны думать сам народ Южной Осетии и национально использовать помощь Москвы.
Спровоцировать антироссийские настроения в республике, считает Цхурбати, практически невозможно.
Слишком уж Россия нам помогла выжить физически. И поэтому, скорее всего, вот это приведет к протесту именно против этих кураторов. И они будут смещены. А то, чтобы народ качнулся в другую сторону от России, ну, в это лично я не верю.
Экс-министра иностранных дел Давида Санакоева и его политические оппоненты, вынося вотум недоверия в парламенте прошлого созыва, также обвиняли в антироссийскости. Санаков из-за высказываний одного из депутатов от «Единой Осетии» пытался даже обратиться в Генеральную прокуратуру, но ему было отказано. Экс-министр, в отличие от Цхурбати, предпочитает оценивать общую ситуацию, не предлагая в качестве ответчика конкретные лица, продолжает Давид Санакоев.
Но если это кто-то и делает, то это не те люди и не те силы, которые можно назвать друзьями России и Южной Осетии. Для многих, наверное, выгодно, когда создается напряженная ситуация, и вот в этой мутной воде они и делают свои делишки, скажем так. Если смотреть в корень вопроса, то с Российской Федерацией у нас самые теплые отношения, особенно если это переводить плоскость общения между людьми, между государствами. Поэтому я думаю, что это все искусственно.
Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, в разговоре с «Эхом Кавказа» выдвинул еще одну версию. Искусственное провоцирование конфликтных ситуаций, информационные выплески об антироссийских настроениях в Южной Осетии могут быть связаны с меркантильными интересами нечистоплотных представителей России в республике. Ведь работа в государствах со сложной общественно-политической ситуацией позволяет им получать повышенный оклад с прекрасной надбавкой и дополнительный стаж работы. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Тбилиси прошел съезд Федерации дзюдо Грузии, на котором был представлен отчет о проделанной работе за последние 4 года. Присутствовавшие на заседании некоторые члены национальной сборной этого вида спорта вновь потребовали отставки президента Федерации Давида Кевхишвили, который, в свою очередь, остался категоричен в своих суждениях и не изменил позиции по многим вопросам, рассказывает Серго Бригвадзе.
На съезд Федерации дзюдо Грузии члены национальной сборной пришли с получасовым опозданием. В дверях конференц-зала одной из местных гостиниц, где проходило собрание, их встретила охрана. Спортсменов пускать внутрь не планировали, но все же уступили им спустя несколько минут после уговоров. Через некоторое время дзюдоисты покинули зал. В интервью местным СМИ капитан национальной сборной Варлам Липартельяни заявил:
«Мы обращались к ним с просьбой позволить присутствовать на собрании. Они согласились, сказав, что у нас есть на это право, а потом не стали впускать. Там мы говорили о проблемах, которые стоят на повестке дня. Попросили всех присутствующих принять разумное решение и не приносить в жертву грузинское дзюдо. Ответа мы не получили. Нам сказали, что сначала они должны провести съезд, а потом ответят на наши вопросы».
Вопросы, а точнее требования спортсменов остаются прежними. В первую очередь это отстранение от должности президента Федерации Давида Кевхишвили. Сам он тоже сохраняет непреклонность в своей позиции.
«У них не было вопросов, на которые можно было бы ответить. Это была просто попытка показать общественности, что у Федерации есть проблемы. Я организовал собрание тех людей, перед которыми я несу ответственность. Как документально, так и на словах я объяснил, какие события имеют место в Федерации. Мы все единогласно сходимся во мнении, что спортсмены – некомпетентные лица, которые должны требовать отстранения от должности президента в таком формате. Я не защищаю себя как президента. В данном случае я защищаю президента Федерации как института, чтобы в будущем такие процессы не возобновились»,
заявил Давид Кевхишвили. Несмотря на отказ части спортсменов от участия в тренировочном процессе и международных соревнованиях, остаются дзюдоисты, которые просто не вмешиваются в развивающийся конфликт. Сейчас в сборах участвуют Важа Маргвелашвили и Лашет Шавдатуашвили. Продолжается подготовка молодежной сборной. В ближайшее время будет назначен и новый главный тренер, заявил президент Федерации. Ближе к вечеру недовольные политикой Кевхишвили спортсмены выступили с очередным заявлением. «Мы не хотели выносить на всеобщее обсуждение все проблемы», объяснил Варлам Липартельяни зрителям телеканала «Имеды», почему они молчали несколько последних лет. В прямом эфире он задал президенту Федерации несколько вопросов и потребовал ответить на них там же, в прямом эфире.
«Где затерялись те суммы, которые были зачислены Федерации за каждую лицензию, полученную спортсменами? Это 85 тысяч лари на каждого спортсмена. Из них спортсмены получили лишь 13 тысяч лари. Куда деваются 10% из фонда на тренерскую зарплату? Они возвращаются в Федерацию в виде отката. Куда исчезает тренерский премиальный фонд? Почему на чемпионате Европы у команды не было массажиста? Это в то время, когда на турнир приехало очень много болельщиков. Объясните, за чей счет они туда ездили? Почему у женской сборной до сих пор нет личного врача? Почему сегодняшнее собрание было закрытым? Кто такие эти члены исполнительного комитета, которые решают судьбу дзюдоистов?»
Это лишь часть вопросов, которые дзюдоисты публично решили задать Давиду Кевхишвили. Судя по всему, ответы на них желают услышать и в Министерстве по делам спорта. «В этом ведомстве уже создана комиссия, которая изучит процессы, проходящие в Федерации дзюдо», заявил глава Минспорта Михаил Георгадзе.
«В ближайшие дни будут очень тщательно изучены все эти вопросы. Об итогах и соответствующих решениях мы сообщим общественности».
Впрочем, решения эти Федерация дзюдо примет лишь в качестве рекомендаций, поскольку является независимым от политического влияния органом, заявил сегодня Давид Кевхишвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Завершение программы, рубрика «Панорама». 7 мая 2017 года 39-летний Эммануэль Макрон был избран президентом Франции, получив 66,1% голосов во втором туре выборов, в котором он противостоял Марин Ле Пен. Год спустя в стране подводят первые итоги правления нового президента, рассказывает моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
В документальном фильме «Взлом века», выпущенном по случаю первой годовщины президентства Макрона, напоминается история головокружительного восхождения молодого политика, который всего за 5 лет прошел путь от помощника государственного секретаря до президента. Огромные амбиции, личная харизма, политическое чутье и удачное стечение обстоятельств позволили Макрону не только занять верховную должность, но и полностью перевернуть всю политическую систему Франции. Партия Макрона «Республика вперед», созданная им в 2016 году в преддверии выборов, получила в июне 2017 абсолютное большинство в парламенте, сметя традиционные политические партии и обеспечив президенту безусловную поддержку народных избранников в ведении его программы. За этот год он проявил немалые лидерские способности и безусловную решимость радикально изменить Францию. Модернизация – ключевое слово президентства Макрона. Он твердо верит в то, что его назначение – это глубокая реформа Франции, которая, по его мнению, застряла в прошлом и недостаточно адаптирована к новым реалиям глобализованного мира. Среди главных реформ правительства Макрона, призванных модернизировать Францию и положить конец засилью государственного патернализма, снятие налогового бремени самых состоятельных групп населения, смягчение трудового кодекса, реформа государственной железнодорожной компании СНСФ и отмена привилегий для ее новых сотрудников, более строгая политика в отношении безработных и реформа зачисления в университеты выпускников средней школы. Разумеется, эти реформы совсем не по душе многим французам, которые не желают ставить под вопрос национальную экономическую модель, где государство серьезно регулирует рыночные механизмы, держит под контролем целый ряд отраслей и имеет огромный бюджетный сектор. По последним данным опроса института Ipsos, 64% французов разочарованы действиями правительства. В стране уже несколько недель идут масштабные акции протеста. Многомесячная забастовка железнодорожников, студенческие волнения, первомайские демонстрации и другие антиправительственные акции. Заявления Макрона в Forbes, оглашение новых мер по поддержке крупного бизнеса и весь имидж президента полностью противоречат настроениям значительной части общественности, считает экономист Бенджамен Масс-Стамберже.
В своих последних интервью Эммануэль Макрон больше, чем когда-либо, выглядит как главный лидер неолиберализма и представитель интересов мировых элит. Даже его бывший покровитель и бывший президент Франсуа Олланд заявил, что Макрон отстаивает интересы не просто богатых, а очень богатых. Такое впечатление, что Макрон нарочно выбрал момент пика протестов и день трудящихся, чтобы подчеркнуть свои расхождения со значительной частью населения. Подобные провокации ему вообще очень свойственны. И это очень опасно, так как этот антагонизм подпитывает недовольство и агрессию в обществе. Мы видели 1 мая, как трудно контролировать эту агрессию и во что она может вылиться. Макрон рискует вызвать еще больший раскол среди разных групп населения, тогда как роль президента – объединять народ и мирить противоположные интересы, а не способствовать нагнетанию конфликтов.
При этом, если отвлечься от протестных движений и социальных волнений, которые для Франции являются скорее нормой, чем исключением, объективные экономические показатели не так уж плохи. В 2017 году рост ВВП составил во Франции почти 2%, впервые за 6 лет. Говорит политический обозреватель Эрик Брюне.
У меня такое впечатление, что комментаторы склонны видеть ситуацию в черных красках, хотя на деле дела совсем не так плохи. Итоги в целом позитивные. Я не собираюсь превозносить Макрона, но все цифры говорят в его пользу. Экономический рост возобновился, хотя критически настроенные граждане утверждают, что этот рост никак не связан с президентством Макрона, отрицать факт улучшения экономической ситуации нельзя. нельзя, а по созданию рабочих мест результаты просто блестящие. В ближайшие месяцы или годы будет создано почти 2 миллиона рабочих мест в сфере торговли. Экономическая ситуация налаживается, предприятия вздохнули свободнее, безработицы меньше, инвестиционный климат улучшился. Париж был недавно избран самой привлекательной европейской столицей для вложений в недвижимость. Объективно, по ряду критериев, Франция Макрона чувствует себя совсем неплохо. Не надо слепо принимать на веру речи политиков и журналистов о том, что Франция на краю бездны и что все силы общества настроены против Макрона – железнодорожники, студенты и прочие. Это неправда. После года правления первый итог Макрона скорее положительный.
Эммануэль Макрон вполне однозначно дает понять, что протесты населения не заставят его отказаться от своей программы. Имитируя Дональда Трампа, он заявил в апрельском интервью Fox News по случаю визита в США, что он намерен вновь сделать свою страну великой и что он будет вести модернизацию до победного конца. Для этого Макрон избрал фактически единоличный стиль правления. Все слова, сказанные им во время кампании о горизонтальности власти и важности консультаций с гражданским обществом, кажется, остались в прошлом. Президентская партия «Республика вперед» имеет жесткую партийную дисциплину. К тому же, по признанию некоторых депутатов большинства, их объединяет не приверженность каким-то определенным политическим идеалам, а преданность лично Макрону. При этом Макрон продолжает свою работу великого ликвидатора французской двухпартийной системы. Расправившись с социалистами, сейчас он ведет битву за симпатии в правом лагере, в партии «Республиканцы», говорит политический обозреватель Кристоф Якобсен.
Эммануэль Макрон – гений политической стратегии. Со своими политическими противниками он действует как удав, окружает жертву, прежде чем задушить. Вы помните, как он разделался с социалистами. Сейчас то же самое он проделывает на правом фланге. По апрельским опросам Ipsos, 57% сторонников республиканцев сегодня поддерживают Макрона, против 36% в феврале. И хотя среди социалистов поддержка главы государства тоже велика, это 41% опрошенных сторонников, сегодня его избирательная база сильно сместилась вправо. Как хамелеон, он чувствует изменения политического контекста и знает, за чьими симпатиями надо охотиться в данный момент. Он настоящий маркетинговый директор партии «Республика вперед», стремящийся увеличить свою долю рынка. Последние месяцы он охотился за правыми избирателями, и для этого его главной приманкой был премьер-министр Эдуард Филипп, бывший республиканец. Если же ситуация изменится, и ему понадобится поддержка другой категории граждан, то он адаптирует свой продукт и поменяет главу правительства.
Эта способность умело лавировать между различными идеологическими течениями бесспорно пригодилась Макрону и в его внешнеполитической деятельности. Не имея никакого внешнеполитического опыта до начала своего президентского мандата, французский президент достиг некоторых успехов. Любимец западных СМИ и политических элит, он удостоился долгой овации в Европарламенте и Конгрессе США в ходе его апрельских визитов в Страсбург и Вашингтон. Эксперт по международным отношениям Франсуа Айсбур называет стратегию Макрона дипломатическим неореализмом. Она заключается в готовности наладить интенсивный диалог с любыми мировыми лидерами, будь то Путин, Трамп, Эрдоган, давая им при этом понять, что он совершенно не собирается идти им на уступки. То, что заявил в апреле сам Макрон, отвечая на вопрос Fox News о его отношении к Путину, является проявлением этого дипломатического неореализма.
Путин – сильный президент, который добивается величия своей страны. Многие люди гордятся его достижениями. Он очень жестко ведет себя с меньшинствами и с оппонентами. Я не разделяю его представления о демократии, но я постоянно общаюсь с ним, несмотря на все наши разногласия. Он сильный и умный политик. Но не будьте наивны, Путин буквально помешан на вмешательстве в дела наших демократий. Поэтому мы никогда не должны проявлять слабость в отношениях с ним. Когда мы слабы, он использует наши слабости в своих интересах. И это нормально. Таковы правила геополитической игры. Он стоит за огромной машиной пропаганды и дезинформации, которая ослабляет наши демократические режимы в Европе и в Соединенных Штатах, так как Путин считает, что это в интересах его страны. Я уважаю его. Я знаю, знаю его, я не строю никаких иллюзий. Я готов с ним работать, зная, что он из себя представляет.
Как известно, 14 апреля правительство Макрона присоединилось к авиаударам, нанесенным силами США и Британии по предполагаемым заводам по производству химического оружия в Сирии. Ранее Макрон поддержал западные санкции против России после отравления Скрипалей в Лондоне, выслал из Франции 4 российских дипломатов и даже бойкотировал российский стенд на книжном салоне в Париже. Эти меры стоили ему упреков как внутри страны, так и кое-где за рубежом, в чрезмерном равнении на Вашингтон, атлантизме и отказе от традиционной галлистской политики независимости Франции. Впрочем, два предыдущих президента, Саркози и Олланд, уже отказались от галлизма и явно выступали за союз с США и отдаление от России. Что касается места Франции в ЕС, то и здесь Макрону пока сложно вернуть ту лидирующую позицию для своей страны, которую когда-то занимал в Евросоюзе Жак Ширак. В своей предвыборной программе Макрон обещал отстаивать социальную Европу, которая защищает своих граждан и гарантирует всем европейцам право на достойное существование. Эти обещания и принесли ему столь массовую поддержку левых сил. Однако масштабный план Макрона по переустройству Европы встретил резкий отпор ряда стран Северной Европы, которые не хотят большей солидарности между Севером и Югом, большей слаженности финансовой и налоговой политики и прочих мер, направленных на конвергенцию финансовой политики стран еврозоны.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.